Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, однако сохраняющее в себе тайну взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Из этого творческого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим Его совершенству. Исходя же из того, что повелевающий глагол «да будете» адресован Христом непосредственно своим ученикам, следует, что именно достоинство ученика призвано служить подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими. А посему, использовав и направив в адрес своих учеников форму повелевающего и исполнительного глагола «да будете», которым Бог сотворил и содержит небо и землю, что в силу своей исключительной особенности это повеление означает быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, и оно возведено Христом для детей Божиих в ранг высочайшей заповеди. Однако, насколько нам известно, без помощи Святого Духа выполнить эту заповедь или это повеление возможностями человека невозможно. И именно поэтому выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди как раз и призвано выявлять из множества званных людей ко спасению подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которыми Он часто подводил итог своим притчам о Царстве Небесном. Луки 14:24. «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Избранные – это всегда званые, званые – не всегда избранные. В этой притче мы видим, что Господин послал звать на пир своих людей в этом городе, но все они отказались. Одни говорят: «Я купил поле, тот купил волов, тот купил дом, тот я женился, не могу прийти». Тогда Господин приказывает своим рабам: «Пойдите по изгородям, то есть по дорогам, и приведите всех хромых, слепых, увечных, чтобы дом мой наполнился возлежащими». Слуги пришли и говорят: «Господин, исполнено все, и еще есть место». И вот он зашел посмотреть на брачный пир и увидел там одного человека из этих званых. Мало что часть званых не пришло, а пришли вот все увечные, хромые, слепые, в общем-то, бродяги. Но среди них один все-таки отважился прийти в своей одежде, а не в одежде, которую дал Господин, чтобы в этой одежде они пришли на брак. И он говорит: «Друг, как ты попал сюда, не в брачной одежде?» Он молчал. Он говорит: «Свяжите ему руки и ноги, выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И подводя итог этой притчи, он сказал: «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Поэтому, исходя из разбираемого нами первоначального текста, совершенство нашего Небесного Отца по своей направленности для избранных, заплативших цену за право и власть быть учениками Господа, выражается в оружии света, которое призвано отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, чтобы таким образом возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Другими словами говоря, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся повелевать своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать свой дождь, как и Отец Небесный, на праведных и неправедных. На практике же это означает, что мы, как сыны и представители света и дня, призываемся быть свечою в Доме Божием для праведных и городом на вершине горы для неправедных. А как облака, наполненные водою, мы, подобно нашему Небесному Отцу, призываемся изливать милость на сосуды милосердия, то есть на праведных, и гнев на сосуды гнева, то есть на неправедных. Иначе говоря, для одних быть запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным на смерть. Римлянам 9:22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которую он приготовил к славе». Как видите, некоторые толкуют, Бог посылает дождь на праведных и неправедных, поэтому мы должны любить всех без исключения. Но это неправда, это искаженная правда. На самом деле Бог любит тех, кто любит Его, и Бог ненавидит тех, кто ненавидит Его. Бог любит тех, кто исполняет Его заповеди, и ненавидит тех, кто нарушает Его заповеди, отказывается их. Есть сосуды милосердия и сосуды гнева. Каждый человек сам определяет себя в категорию сосудов гнева или сосудов милосердия. Поэтому, если человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то он не способен будет отличать широкие врата от тесных врат, в силу чего его родство с Богом или же его сыновство будет находиться под весьма большим вопросом. Чтобы более детально исследовать оружие света, в которое облечен Отец наш Небесный, мы остановились на исследовании учения о воскресении из мертвых, в котором сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Когда Бог сказал «да будет свет», то есть в оригинале там написано «да будет воскресение», «да будет жизнь», потому что жизнь – это и есть свет. Ранее мы уже отметили, что функции света в дисциплине воскресения как высшей степени проявления силы Божией, во-первых, многолики, многозначны, многогранны, многообразны и многофункциональны. И во-вторых, они сфокусированы, сосредоточены и персонифицированы в личности Иисуса Христа. И следующий вопрос, каким образом призван воздействовать на нас персонифицированный свет Бога в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, мы отметили, что изначальное призвание, которым призван воздействовать на нас свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Богу, это возродить нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Никто не рождается в Царство Небесное через смерть Господа Иисуса. Все рождаются через воскресение. Смерть никого не рождает, она убивает, и она и призвана убивать. Но давать жизнь призвана Его воскресение. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели 5 составляющих в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога, и сосредоточились на исследовании 6-й, весьма чрезвычайной и судьбоносной для нас истины, выраженной в действии веры нашего сердца, призванной посредством воскресения Иисуса Христа воздвигать всякое данное нам Богом обетование из смерти и обращать его для нас во спасение. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Я напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в клятвенном завете Бога с человеком, который обуславливает природу и силу Царства Небесного. При заключении завета с Богом Бог в буквальном смысле слова поставил себя в полную зависимость от своих обещаний и взял на себя клятвенную ответственность исполнить все свои обещания при условии, оговоренном в завете, что человек со своей стороны будет исповедовать своими устами Иисуса своим господином и веровать своим сердцем в то, что обращать всякое обетование из смерти ко спасению – он может и призван не иначе, как только посредством истины, содержащейся и действующей в воскресении Иисуса Христа. Именно посредством исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, мы облекаемся в совершенство, выраженное в оружие света, присущего нашему Небесному Отцу. И таким образом мы получаем власть и способность творить правду и освящаться в соответствии с совершенной волей Бога. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца в то, что Иисус является нашим Господином, и в то, что Он воскрес из мертвых, это вменяется нам в совершенство. Мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, происхождение и природу исповедуемого нами Слова. Во-вторых, назначение исповедуемого нами Слова в отношениях с Богом. В-третьих, условия, необходимые для исповедания веры сердца. И в-четвертых, результаты, которые последуют после исповедания веры сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое Слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, мы сделали ударение на том, что слова, исходящие из уст Божиих, это материал, из которого Бог создал как невидимые духовные сферы, так и видимую вселенную, включающую в себя небо и землю, все, что их наполняет. А посему, когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею», это Бытие 1.26, то практически Он передоверил этот строительный материал человеку, чтобы человек посредством своих исповеданий, исходящих из веры своего сердца в то, что Иисус является его Господином, и что Бог воскресил его для нашего оправдания, мог из этого строительного материала в предмете исповедания веры своего сердца устроять из себя дом духовный и священство святое, чтобы приносить в этом устроенном им доме духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В связи с этим мы отметили, что в Писании каждое слово Бога, равно как и каждое слово веры, исходящее из сердца детей Божиих, во-первых, имеет свой определенный источник, определенный вес, определенную цель, определенную скорость, определенный звук, определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия, определяет достоинство и статус своего господина и представляет интересы своего господина. Именно совокупность этих составляющих как раз и призвана сделать исповедание веры нашего сердца таковыми, что полномочия наших слов будут равны полномочиям слов Божиих. Потому что только через исповедание нашей веры в то, что Иисус является нашим господином и что Бог воскресил Его из мертвых до нашего оправдания, Бог получает право исполнять для нас то, что Он обещал для нас в Своем Слове. А мы при исповедании такой веры получаем возможность возвещать совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы уже рассмотрели 8 составляющих, которые определяют слово веры, и остановились на исследовании 9-й. Это определенный запах всякого исповедуемого нами слова. Не смрад, а запах. Запахов очень много прекрасных, и есть смердящие, их не называют запахом. Это просто некая вонь. То есть, когда идут слова веры, то каждое слово обладает определенным удивительным тонким запахом, который, как мы уже ранее говорили, зависит от степени нашего отношения к способности не повреждать Слово Божьего. Или же к тому, насколько мы готовы, чтобы не приспосаблять истину в формате закона и уставов к собственной выгоде, к сложившимся обстоятельствам и к собственному малодушию, а напротив, самим приспосабляться к истине, что на практике означает творить правду и освящаться. 2 Коринфянам 2, 14-17. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем, во-первых, искренне, во-вторых, как от Бога, в-третьих, как пред Богом, и в-четвертых, во Христе. Исходя из норм, означенных в Писании, если жертва, приносимая человеком, в предмете его молитвы отвечала установленным Богом требованиям, то она всегда являлась пред Богом благоуханием приятным, а вернее, всегда делала человека благоуханием Христовым, что немедленно вызывало и обращало благоволение Бога к человеку. Именно тогда, когда мы исповедуем веру нашего сердца в формате неповрежденного Слова Божьего, наши слова для одних могут быть запахом живительным на жизнь, а для других – запахом смертоносным на смерть, в силу чего наши слова становятся равносильными словам, исходящим из уст Бога. А посему, исходя из данного откровения о запахе наших сердечных исповеданий, следует, если наше сердечное исповедание не повреждает Слово Божие, то только в том случае они являются для одних запахом живительным на жизнь, а для других запахом смертоносным на смерть. Встает вопрос, как определять для самого себя, что мы в своих исповеданиях не повреждаем Слово Божие, а также какую цену необходимо заплатить, чтобы в исповеданиях своей сердечной веры не повреждать Слово Божие, как это делают многие, но исповедовать веру своего сердца искренне, как от Бога, пред Богом во Христе, как это делают немногие, то есть избранные. На самом деле мы в исповеданиях своей сердечной веры, обусловленной неповрежденным Словом Божиим, призваны не привносить в него зловоние собственного мнения о добре и зле, что, собственно, и означает быть благоуханием Христовым. В силу этого нам необходимо будет выполнить четыре условия. Во-первых, наши исповедания должны быть искренними. Во-вторых, наши исповедания должны исходить от Бога. То есть мы должны получить откровение от Бога и затем исповедовать эти откровения. В-третьих, наши исповедания должны происходить пред Богом. И в-четвертых, наши исповедания должны произноситься во Христе. Разумеется, что мы, рассматривая условие первое, что такое искренность, каким образом следует определять искренность в своих исповеданиях, какую цену необходимо заплатить за возможность определять искренность своей веры, пришли к выводу, что быть искренним во взаимоотношениях с Богом, друг с другом и самим собой означает не преследовать корыстных целей. Исходя из определения Писания, искренность – это отсутствие надменности, гордыни, лицемерия и лукавства. Это практически характеристика нового человека во Христе Иисусе. Это портрет нового человека. А посему человек искренний – это человек непорочный и прямодушный, человек с незапятнанной совестью. В то время как человек неискренний – это человек лукавый, гордый и надменный, прикрывающийся лицемерием. Мы отметили, что в религиозных кругах, где в своем большинстве во главе стоят лидеры с двойными стандартами, достоинство искренности уже давно поглощено лукавством, выдаваемым за любовь Божию, и якобы связанную с ней толерантность, выраженную в терпимости к разного рода бесчинствам и еретизму, чего Бог не терпит. Бог вообще не толерантен. В отличие от обыкновенной человеческой искренности, которая граничит с наивностью, достоинство искренности, о которой здесь говорится, как свойство возрожденного духа, выражается в мудрости, сходящей свыше, и является показателем праведности, в то время как отсутствие такой искренности является показателем глупости, нечестия и отсутствием праведности. Иезекииле 18:9. «Если кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Далее мы отметили, что искренность в предмете лицемерия – это смертельный вирус, действующий в четвертом измерении, то есть в духовной сфере, который внедряется в сердце человека посредством закваски фарисейской или же учения фарисейского. И если не бодрствовать, то этот вирус, несмотря на свои маленькие пропорции, может заквасить всю нашу искренность и обратить ее в лукавство. Мы знаем, что маленькая закваска квасит все тесто. Учитывая эту угрозу, Иисус говорил своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Луки 12:1. «И чтобы, творя правду и освящаясь, уберечь себя от закваски фарисейской, которая есть лицемерие и лукавство, Иисус указал, как мы знаем, на четыре условия, что следует делать и как их следует соблюдать, а также при исполнении этих условий, чего никогда не следует делать, чтобы не уподобиться лицемерам. Это как следует творить милостыню, не твори ее пред людьми и не труби пред собою. Как следует молиться». То есть, войди в тайную комнату и там молись, а не уходи на перекресток или на угол, чтобы тебя видели все. Как следует поститься? Не будь угрюмым, а наоборот радуйся, потому что ты пред Богом предстаешь. И как следует относиться к деньгам? Условие второе. Я не буду останавливаться на искренности, так как мы уже посвятили ей определенное время, и обратим внимание на второе условие. Каким образом следует определять, что исповедание нашего сердца исходит от Бога, а не от нас самих? А также какую цену необходимо заплатить, чтобы исповедания нашего сердца не повреждали Слово Божие, то есть исходили не от нашего ума, а от Бога, из нашего возрожденного сердца. Практически власть определять источник исповедания своего сердца – это власть определять источник добра и зла. Только обладая таким ведением и такой способностью, мы сможем в своих исповеданиях не повреждать Слово Божье. А посему исповедание нашего сердца, источником которых призван являться Бог, это в совокупности с уже имеющейся искренностью вторая составляющая, призванная формировать и обращать наше исповедание в благоухание Христово. Ведь, по сути дела, когда источником наших исповеданий является откровение слов Божьих, то только в этом случае это означает, что Бог передоверил нам свое слово, которым Он сотворил и содержит небо и землю. То есть, как мы уже неоднократно говорили, Бог передоверил нам тот же строительный материал, которым Он сотворил и содержит небо и землю, чтобы мы, задействуя этот материал, могли устроять из себя дом духовный и священство святое. При всем этом мы должны помнить, что у нас появляется возможность не гадать, что исходит от Бога, а что от плоти, а ясно разуметь, отвергать худое и избирать доброе. А это происходит только после того, когда мы оставляем младенчество, то есть душевность, и входим в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И когда мы отвергаем худое и избираем доброе, то такое даяние в очах Бога или деяние в очах Бога является творчеством правды или благоуханием Христовым, которое для одних начинает служить запахом живительным на жизнь, а для других – запахом смертоносным на смерть. Другими словами говоря, именно власть и способность отвергать худое и избирать доброе делает исповедание нашего сердца равносильными словам Бога, исходящим из уст Бога. Встает вопрос, каким образом каждый из нас может испытать самого себя и узнать, обладает ли он способностью отвергать худое и избирать доброе не силою своего ума, а силою ума Христова, заключенного в нашем возрожденном сердце. Иными словами, каким образом можно испытать самого себя и быть уверенным в том, что мы способны отличать добро от зла, свет от тьмы и благословение от проклятия умом Божиим. Ведь для того, чтобы отвергать худое и избирать доброе, необходимо прежде отличать это худое от доброго. В Писании цена за власть разуметь отвергать худое и избирать доброе содержится в плате за обретение Слова Божия, благовествуемого нам в свойстве или в формате молока и меда, сверхъестественного молока и сверхъестественного меда. Исаия 7:15. «Он будет питаться». Речь идет о Христе, а следовательно и о нас с вами, пока мы младенцы или душевные. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Если бы речь шла об обыкновенном молоке и меде, то все люди бы, питаясь молоком и медом, стали бы мудрыми. Но мы видим, люди питаются молоком и медом и остаются глупцами, потому что естественным молоком и медом питаются. Здесь речь идет о сверхъестественном молоке и меде, то есть о Слове Божьем в формате молока и меда. Поэтому, истолковывая это место Писания, апостол Петр под разумением отвергать худое имеет в виду отвергать всякую злобу, которая возникает у нас, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. А под избранием доброго он по вдохновению Святого Духа имеет в виду возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасении. То есть люди говорят: «О, я даром принял спасение», а здесь говорится, чтобы возрасти в спасении. Если ты не будешь возрастать в спасении, то ты погибнешь. 1 Петра 2:1-2. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Хочу напомнить, что у младенцев нет другой пищи, кроме молока. Поэтому, когда у них появляется голод, они могут питаться только молоком. Поэтому, чтобы возлюбить, это значит отвергнуть любой род информации, чтобы не исходить от любого рода информации. Вы можете ее слышать, но всегда должны исходить только от Слова Божия. Что Слово Божие говорит по этому поводу? Не то, что говорят средства массовой информации, не то, что говорят ученые этого мира, а что говорит Слово Божие по этому? Поэтому из этого места Писания следует, что если человек, получив спасение на условиях дара благодати в предмете таланта серебра, не пускает его в оборот, то есть не возрастает в этом спасении, то впоследствии оно у него отнимается. В силу этого источником наших исповеданий Бог может являться только в одном случае, когда мы пускаем в оборот серебро спасения, то есть когда мы возрастаем в спасении. Процесс возрастания в спасении определяется Писанием бодрствованием, когда человек, стоя на своей башне, ожидает, что скажет Господь в его внутренности, чтобы ему затем исповедать это откровение как веру своего сердца. Матфея 25, 13, 30. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Именно здесь он говорит, бодрствуйте в молитве. Люди часто думают, вот, наблюдать что-то. Да, бодрствуйте в молитве. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение». То есть спасение, свое царство в спасении. «И дал одному 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». Вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Пришел также получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сей, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Если вы обратили внимание, то наша способность исповедовать веру нашего сердца пред Богом или же от Бога, будет зависеть от того, как мы слушаем Слово, или же от того, насколько мы сформированы в башню, с позиции которой можно наблюдать, чтобы узнать, что будет говорить Бог в нас и как отличать Его голос от голосов иных. Так, заканчивая притчу о сеятеле, который сеет семя в предмете Слова Божия в почву человеческого сердца, Иисус сказал, «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Луки 8, 18. Исходя из имеющегося принципа, способность слушать Слово Божие в неискаженном виде, принимать его в неискаженном виде и затем исповедовать его в неискаженном виде будет зависеть от нашего выбора и от нашего решения слушать и следовать за Агнцем Божиим в лице того человека, которого послал Бог в нашу жизнь, а не того, который сам себя поставил, или того, которого мы выбираем, потому что он льстит нашим ушам. Иоанна 10, 26, 28. «Но вы не верите мне, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Основываясь на этом месте Писания, многие говорят, «Я шел за тобой, а теперь пойду за Иисусом». Но Иисус ушел. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал своим апостолам, ученикам, вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Я покидаю этот мир, и я передаю вам мандат, тот, с которым я пришел». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Я часто говорю этим людям, идущим за Христом непосредственно сами, а кто же теперь будет отпускать вам грехи? Ведь Христос передоверил это прощение тем, кого Он послал. То есть вот это лукавство и лицемерие, гордыня настолько затмевает глаза человеком, что они начинают исповедовать веру своего сердца, а она искажена, у всех вера сердечная разная. Они ее начинают исповедовать не от Бога, а от своего ума. Не на условиях Бога, а на своих условиях. Давайте обратимся к условию третьему. Каким образом следует определять и испытывать самих себя, что исповедание нашего сердца происходит именно пред Богом, а не пред человеками? Мы рассмотрели, как они исходят от Бога. Они исходят от Бога, мы слушаем, они попадают в наше сердце, и затем мы исповедуем их. Это и называется не искажать Слово Божие. А когда мы умом пытаемся понимать Слово Божие, мы уже его исказили, умом невозможно понять. И потом мы в угоду самим себе или ради малодушия, или ради каких-то людей начинаем лицемерить и искажать Слово Божие. А мы так не понимаем. То есть вот когда люди говорят, а мы так не понимаем. Но ведь так не написано, как вы понимаете. Я как-то говорил, как один человек подбегает к одному пастору, меня один пастор пригласил сказать проповедь, и я там сказал одну мысль, что Коринфянам написано «блудники, пьяницы, воры, Царство Божие не наследует». И указал, что люди, которые пьют немного вина или алкоголь, это пьяницы, и они Царство Божие не наследуют. Они подбегают к своему пастору и говорят, он ересь сказал, он их спрашивает, какую? Ну, он сказал, что пьяницы, значит, вместе с ворами и с блудниками, и что они Царство Божие не наследуют. Он говорит, и что? Но мы же, говорит, так не понимаем. Он говорит, а при чем, как вы понимаете? Он же не сказал то, что он понимает, он просто прочитал, как написано, и дал комментарий, как написано, не говоря, что он так понимает, а как написано. Так кто ересь говорит, вы или он? Хотя этот пастор сам выпивал. Но он был удивлен, когда, значит, эти люди сказали, ну мы же так не понимаем. Вот, на самом деле очень многие вещи не только в отношении вина, в отношении всего. Как только человеку это невыгодно, он говорит, а я так не понимаю. То есть он понимает абсолютно по-другому. Итак, как нам следует определять и испытывать самих себя, что исповедание нашего сердца происходит пред Богом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы исповедание нашего сердца могли происходить пред лицом Божиим? Чтобы мы таким образом могли получать способность не повреждать Слово Божие, как это делают многие. Так как, согласно Писанию, именно эта составляющая в совокупности с двумя предыдущими будет формировать и обращать наше исповедание в благоухание Христово, благодаря которого наши слова по своим полномочиям станут равносильны полномочиям слов, исходящих из уст Бога. Исходя из Писания, исповедать веру своего сердца пред Богом возможно только при исполнении определенных условий. Во-первых, когда мы ходим пред Богом, или же оказываем Ему верность в том, что ставим себя в добровольную зависимость от двух владычественных инстанций, предстоящих пред Богом всей земли, а именно от установленного Богом законодательства, означенного в Писании, и от Святого Духа. Во-вторых, когда мы исполняем требования, необходимые для вхождения в присутствие Господне, связанные с нашим посвящением быть царями и священниками Богу. Ведь для того, чтобы войти в присутствие Бога, надо быть священником. А для этого надо посвятить себя, нужно иметь эти священные одежды, нужно быть помазанным. И в-третьих, для пребывания в таком посвящении нам, как домостроителям, устрояющим себя в Дом Божий, необходимо оказывать верность многоуровневой делегированной власти Бога, строго в границах, означенных в Писании. Пребывание в границах такого посвящения как раз и обуславливает наше хождение пред Богом или же исповедание нашей веры, исходящей из нашего сердца именно пред Богом. 1 Коринфянам 4:2-3. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Обратите внимание, исходя из данного текста, наша верность Богу, как домостроители, призвана выражаться вне зависимости от осуждений окружающих нас людей. Независимо от того, как это люди судят, полагают и думают, которым, кстати, мы не обязаны подчиняться и давать отчет в своих действиях. Именно эта составляющая делает нас способными при исповедании веры своего сердца не повреждать Слово Божьего. Если при исповедании веры нашего сердца мы будем зависеть от греха или от собственных похотей, восстающих на душу, или же от окружающих нас людей, то в угоду им мы будем повреждать истину. Существует аксиома. Извиняюсь. Тот, от кого мы зависим, является нашим божеством и нашим господином. В то время как мы являемся рабами того, от кого мы зависим. Иоанна 8, 31-36. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» В то время они были рабами римлян, рабами друг друга, ходили друг пред другом. Иисус отвечал им: «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Из этих слов Христа следует, что для того, чтобы исповедовать веру своего сердца пред Богом или же ходить пред Богом, прежде необходимо быть свободным от греха. Невозможно ходить пред Богом, будучи связанным грехом, или связанным мнением людей, или связанным своими похотями, пока вы еще не царь, не господствуете, не княжете над собою во имя Иисуса Христа и именем Иисуса Христа. Невозможно ходить пред Богом. Чтобы ходить пред Богом, нужно быть свободным от греха, свободным от своих похотей, свободным от мнения людей. А в Писании быть свободным от греха означает быть мертвым для греха, а живым для праведности. И такая праведность, с одной стороны, выражает себя во власти и способности избирать доброе и отвергать худое, а с другой стороны, производить правомочный и справедливый суд в границах своей ответственности, а именно изливать милость на сосуды милосердия и наказание на сосуды гнева. Именно такое поведение облекает нас властью и способностью не повреждать Слово Божие. Если при суде мы повреждаем Слово Божие, когда нужно осудить нечестиво, мы говорим: «Да Бог любит всех», но нужно к Нему проявить какую-то толерантность, какую-то милость. Нельзя проявлять к этим людям милость. Мы должны проявлять милость к тем людям, которым Бог проявляет милость. А Он проявляет милость к сосудам милосердия. То есть, если человек кается, тогда милость. Если не кается, тогда никакой милости. Именно это и означает, то есть быть свободным от греха. Поэтому именно такое поведение облекает нас властью не повреждать Слово Божие, благодаря чего исповедание нашего сердца становится благоуханием Христовым, которое по своим полномочиям становится равносильным полномочиям слов, исходящих из уст Бога. И я это повторяю часто для того, чтобы мы поняли, какую ценность, какое могущество, какое оружие Бог доверил нам. Аналогов этому оружию нет. Я в личной жизни убедился, когда я говорю Слово Божие из моего сердца, оно работает настолько сильно, что любая власть бледнеет. Я встречался с очень высокопоставленными людьми в государственных структурах, и я видел, как они бледнели при одном предложении, которое я произносил, и говорили: «Давай останемся друзьями». Ведь их просто так не напугаешь. И у меня нет армии. И у меня нет тех, то есть опыта того и тех связей, которые есть у них. Но почему-то эти люди бледнели, дрожали и говорили: «Давай останемся друзьями, мы против тебя ничего не имеем». Почему? Потому что, когда вы говорите слово, и оно облечено властью Бога, оно потрясет любую власть. Любой господин, ну помните, как Валтасар задрожал, и колени стали биться одно другое. Это царь Большой Вавилонской империи. Но когда увидел перст руки, писавший на извести перед лампадой царской стены, он даже еще не знал, что там написано, но написано: «Чресла его ослабели, и колено стали биться одно другое». Вот что будет с теми людьми, которые будут противостоять вам. То есть вы имеете это, но для того, чтобы оно имело силу, надо не повреждать Слово Божие. Надо быть благоуханием Христовым. То есть, соработать со Словом Божьим. И мы уже узнали, чтобы быть мертвым для греха, живым для Бога, или же избирать худое, избирать доброе, отвергать худое, необходимо питаться Словом Божьим в формате молока и меда. А вернее, соработать с форматом этого слова посредством своего послушания. Давайте посмотрим на некоторые истины, в которых мы призваны оказывать свое послушание пред Богом. Дело в том, что исповедовать веру своего сердца пред Богом на самом деле означает предстоять пред Богом. Когда мы исповедуем пред Богом, это что означает? Что мы предстоим пред Богом. А вы представляете, что такое войти в присутствие Бога и предстоять пред Богом? Ведь каждый не может это сделать. Бог имеет дело, иногда отвечает на молитвы людей, которые никогда пред Ним не предстояли. Но Он, как мы с вами говорили, отвечает им не как священникам, а как обыкновенным людям. Бог ответил Агаре на молитву, когда она молилась в пустыне. Но если бы священник Божий, как Агар, начал орать и кричать, Бог не ответил бы ему. Вспомните Давида. Он был священником, он был пророком и был царем. И когда пришла нужда, он не стал, как Агарь, кричать в пустыне. Люди кричали вокруг и хотели побить его камнями. Он повел себя, как священник. Он сказал, принесите ефод. Принесли ефод, он облачился в него. На ефоде были Урим и Тумим, через которые Бог будет общаться с ним. И он сказал, Господи, найду ли я моих детей, моих жен, догоню ли я этих врагов и отниму я ли я у них имущество детей и жен. И Господь говорит ему, найдешь, догонишь и заберешь назад. Давид знал, что нельзя к Богу, если ты священник и царь, перестань орать и кричать. Веди себя как священник, как царь. Облачись в священные одежды и возьми слова Божие в руки и начинай молиться в соответствии Божьих слов. И тогда Бог будет с тобой общаться. Поэтому означает предстоять пред Богом. Иеремия 15:19, вот как Бог разговаривал с пророком Иеремией. «На сие так сказал Господь». Иеремия жаловался ему. И Бог отвечает на его жалобу. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя». А Иеремия не знал, что он стоит спиной к Богу. Он жаловался, что не может пробиться в Божье присутствие. А Господь ему говорит, если ты обратишься ко мне, то я восставлю тебя, и ты будешь предстоять пред лицом моим. То есть каким-то образом пророк Иеремия потерял возможность предстоять пред лицом Божиим. Он запаниковал, он стал его искать, и тогда Господь обратился к нему. Ты можешь снова предстоять предо мной, если ты обратишься ко мне. И говорит, как обратиться? И говорит, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Тогда твои слова будут равносильны моим словам. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И мы с вами говорили, то есть извлекать из ничтожного драгоценное для, только таким образом, когда мы, наша душа умрет в смерти Господа Иисуса, и тогда мы из этого ничтожного можем извлечь драгоценное. Это тот же жезл Моисея, прообраз души, нераспятой, непотерянной души. Разве знал Моисей, что опирается на змея, который впоследствии ужалит его, и он умрет? Если человек не потеряет душу свою, то он умрет. Но человек не знает об этом и боится потерять свою душу. Но Бог говорит, брось, откажись. Моисей бросил, и когда он бросил, только тогда увидел змея. И в ужасе побежал. Но Господь сказал, возьми его за хвост. Хвост – это рулевое управление змеи. Все троптилии управляются хвостом. Уста – это хвост этой змеи. То, что ты будешь исповедовать, сделаешь решение. Брось эту душу, потеряй ее, и тогда ты извлечешь драгоценное. Теперь, когда он взял эту душу, и она снова стала жезлом, Бог говорит, теперь уже это не твой жезл, теперь это мой жезл. это жезл Божий, ты им будешь творить чудеса. А до этого он этим жезлом не мог творить чудеса. И когда он узнал все-таки, что такое непотерянная душа, это змей, который тебя впоследствии ужалит. Поэтому об этом говорил, вот когда ты потеряешь твою душу и извлечешь оттуда драгоценное, потому что мы можем извлечь драгоценное из своей души только после ее смерти, тогда ты станешь, как мои уста. Итак, чтобы исповедовать веру своего сердца пред Богом, необходимо, согласно Писанию, чтобы у нас не было еще и других богов. Вы знаете, что Израиль поклонялся Богу, Израиль его также поклонялся и другим богам одновременно. Книга Исход 22:3. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я освободил тебя от души. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Когда Бог освобождает человека, он начинает его ревновать. Когда он начинает еще и другим богам поклоняться, он исповедует, что Иисус является его господином, но на самом деле зачастую его господином или ее господином может являться муж или жена, дети или родители. Иногда его господином может являться просто церковь, в которую он ходит. Искусство, ученость, деньги. Да, впрочем, очень много вещей. Есть так называемое хобби, то есть увлечение людей. Для одних, значит, могут быть бабочки, стрекозы. Для нумизматов будут монеты, которые он собирает, он поклоняется, попробуйте туда прикоснитесь. Коллекция. Тот собирает огнестрельное оружие, все деньги туда вгоняет. Ко мне пришла одна сестра, плачет, говорит, у меня только две пары обуви, а у него уже 10 или 15 винтовок, каждая из них до 2000 долларов стоит. А у нас почти нечего есть. А он говорит, это мое хобби, ты не уважаешь мое хобби. То есть его хобби абсолютно начало влиять на жизнь семьи, на отношения с Богом. То есть есть очень много людей, у которых есть разное хобби. Люди увлекаются разными вещами. Писание говорит, если ты хочешь не повреждать Слово Божие и быть благоуханием моим, чтобы твои слова стали равносильны моим словам, ты не должен иметь других богов. Далее, чтобы исповедовать веру своего сердца пред Богом, необходимо приготовить свое сердце к слушанию Слова Божия так, чтобы немедленно выполнить его. Это быть готовым, не только когда вы идете в собрание, а все время быть готовым, потому что Бог может к вам заговорить в любое время. Да, в собрании Бог говорит, но Он может заговорить к вам в любое время, если ваше сердце будет готово к слушанию. Вы будете мыть посуду, или вы будете стоять за станком, или будете ехать куда-то, на машине, и если ваше сердце готово к слушанию Слова Божия, Бог может заговорить к вам. А если вы не готовы, Он будет говорить, вы не услышите, потому что вы не готовы. Деяние 10:33. «Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел». Это говорит, значит, человек, к которому пришел ангел Господень и сказал, «Корнилий, милостыня твоя услышана пред Богом. Пошлю людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть он не сказал этому ангелу, «Господин, может, ты мне скажешь? Ты же небожитель, зачем же мне звать человека? Разве ты не выше человека?» То есть, но он этого не сделал. Почему? Даже сотник, римский центурион, знал, что человек, посланный Богом выше ангела. Потому что не ангелом Бог покорил будущую вселенную, не их Он назвал своими детьми. Он покорил будущую вселенную тем, которых родил, а не тем, которых сотворил. И поэтому ангелы желают войти в это. И вот что ответил ему Корнилий. «Ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Видите, для того, чтобы исповедовать пред Богом, нужно слушать пред Богом. Екклесиаст 4:17, наш коронный стих, который мы высвечиваем перед началом служения и в паузах. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». То есть речь идет «наблюдай за сердцем твоим», потому что У сердца тоже есть ноги. Мы можем ногами идти в одно место, а сердце может находиться в другом. Мы можем находиться в собрании здесь, а ноги нашего сердца могут где-то блуждать в бизнесе или торопиться куда-то на отдых и так далее. Есть очень много вариантов. Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. То есть люди думают, что когда они идут к Богу в Его присутствии, то нужно жертву принести. А Бог говорит, нет, вначале приготовь и слушай, что я буду говорить, а потом только принеси жертву. На практике приготовить сердце к слушанию Слова Божьего означает призвать Бога или же расположить свое сердце к тому, чтобы достигать или достигнуть разумения Христова и смирить себя пред Богом. То есть приготовить себя к выполнению Его воли. Даниила 10:12. Ангел сказал Даниилу, «Не бойся, Даниил». При встрече, когда они встретились, то Гавриил обладал такой могущественной силой, что Даниил просто пал как мертвый, испугался. И он сказал ему, «Не бойся. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны». Обратите внимание, когда наши слова будут услышаны, когда мы не повреждаем Слово Божие, когда мы его не повреждаем, когда мы располагаем сердце свое для того, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом. На самом деле, призвать Бога или смирить себя пред Богом означает молчать пред Богом. Молчать до тех пор, пока Он не откроет нам своей воли и не позволит нам говорить. Вы знаете, есть очень много мест Писания, которые говорят об этом. Аввакума 2:20. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». То есть, когда Господь во святом храме, а вы храм Бога живого, и коль Он живет в вас, и вы хотите что-то от Него услышать, замолчите. Иногда вы не услышите, потому что вы настолько многословите. Ваша молитва не является диалогом, а монологом. А нужно, чтобы она была диалогом. А для этого диалога необходимо, чтобы Бог говорил первым. И поэтому он здесь говорит, да молчит вся земля пред лицом Бога, ибо Господь во святом храме своем. То есть имеется в виду вся наша земля. Люди думают, вот просто земля да молчит пред Богом, это какое-то такое образное выражение. Нет, это не образное выражение. Книга Софонии 1:7. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господен. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Умолкни пред лицом Господа. Когда ты заходишь к Господу, вот представьте себе священника, заходящего в присутствие Господне. Он молчал, он ничего не делал, он не мог. Он заходил только с облаком благоухания и с кровью и в трепете ожидал, что скажет Бог. И в это время Бог мог заговорить к нему с ковчега, с престола благодати, с крышки ковчега. И поэтому он должен был молчать. Захарии 2:13. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». То есть, когда Господь поднимается в тебе, начинает что-то, какое-то идет движение, научитесь молчать. Я часто провожу мои молитвы пред Богом в полном молчании. Просто говорю, я в Твоем присутствии, мое сердце открыто, и просто хожу взад-вперед, размышляю, иногда закрываю глаза, чтобы не видеть окружающих предметов, чтобы они меня не отвлекали. Иногда ложусь горизонтально на свою постель или на пол, или на диване, и закрываю глаза. Я не сплю. Я просто жду, что Он скажет. И когда Бог видит, что вы ждете сегодня и ждете завтра, ожидаете Его, Он заговорит ваше сердце. Придет свет, придет свобода, придет такое откровение, которое покажет свет там, где его не было. Далее. «Чтобы исповедать веру своего сердца пред Богом, необходимо потерять свою душу в смерти Господа Иисуса». Мы об этом уже говорили, но тем не менее я напомню это. Числа 17:1-13. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их, по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, и положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам, и кого я изберу, того жезл расцветет. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Аарона от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скине Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть? Видите, Аарон или жезл Аарона, на самом деле это жезл Моисея. Он уже умер, потому что Моисей бросил этот жезл. И теперь только тот жезл, который умер для Господа, он мог принести плоды, он расцвел за одну ночь. Обыкновенный жезл, я иногда задаю вопрос, скажите, как называется дерево, которое без корней, без ничего цветет и приносит плоды? И люди начинают думать, что это за дерево. Я говорю, у нас в Орегоне очень много этих деревьев растет, а у нас много миндальных деревьев. Совсем путаются, да где ж такое дерево? Без корней прямо, а как оно стоит? Вот так вот стоит и цветет, и приносит плоды. То есть жезл Аарона, миндальный жезл из миндаля. Почему? Потому что он уже потерял его. И только когда человек теряет душу свою, после этого только он может приносить плод, быть благоуханием Христовым. И поэтому люди, которые не понимают этого, пытаются входить в присутствие Господне, говорить с Богом, и их молитва умирает. И они в ужасе думают, раньше Господь отвечал нам, когда они были обыкновенными людьми. А теперь, когда стали как священники и стали входить в присутствие, Бог стал убивать их молитву. Они молятся, впечатление, что Бог не отвечает. Они молчат, ждут, ожидают, Бог не отвечает. То есть они входят в тайную комнату, он не молится на языках, Бог не отвечает. Почему? Потому что они не подвергли своей души, не потеряли своей души. Следующее. Чтобы исповедать веру своего сердца пред Богом, необходимо полагать пред лицом Божьим хлебы на столе предложения. Исход 25:30. «Полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Что это значит? Это означает принимать слово, потому что мы являемся этим столом, и мы должны иметь на этом столе хлебы для Господа. А это те хлебы, это то слово, которое мы не понимаем, но принимаем и сохраняем его в своем сердце до тех времен, пока Бог даст нам разумение понимать его, то есть употребить его в пищу, чтобы затем на их место положить свежий хлеб. Вы помните, что они лежали там целую неделю, а в конце недели надо было снять эти хлебы и съесть, и положить туда свежие хлебы. И хлебы свежие должны быть постоянно. Это масло в сосудах. Образно хлебы на столе предложения, которые нельзя есть, но они там есть. Но не для Бога, это Бог ими питается. Это Его стол, мы Его стол. Когда люди принимают только то, что не понимают своим умом, это говорит о том, что стол предложения пустой. Для Бога нечего есть. Бог хочет видеть верность. Почему ученики не ушли, остальные? Почему множество учеников покинуло Христа, и Он не кинулся за ними, не стал их искать и бегать? Ученики приходят и говорят, 12 смущенные, Господи, они вчера соблазнились, ушли. Иисус спокойно отвечает, а вы не хотите уйти? Они говорят, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. И Он говорит, благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой сущий на небесах. Но они тоже не понимали, но они приняли, и на их столе находились хлебы. Так что там, где есть хлебы предложения, эти люди будут благословенны особым образом. Поэтому, чтобы наши слова были благоуханием Христовым при исповедании, и чтобы не повреждать Слово Божие, нужно научиться узнавать, послал ли этого человека Бог, и Бог ли говорит через этого человека. И если мы не понимаем, то это как раз то слово, которое должно, как Мария, слагала все это в сердце, хотя и не понимала. И ученики слагали все в сердце, хотя и не понимали. И Даниил, вы помните, когда Бог разговаривал с Даниилом, он говорит, «Господин, я не понимаю ничего». Он говорит, «Мудрые последних дней поймут». Это говорит, что у Даниила был хлеб, стол для хлебов предложения. И были хлебы, которые он не понимал, но он принимал их, и они находились на столе. Предложение. Это очень важно. «Полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Далее, чтобы исповедать веру своего сердца пред Богом, необходимо не торопиться языком своим и не спешить сердцем своим произносить слова пред Богом. Екклесиаста 5.1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Вы знаете, когда я молюсь пред Богом, я много раз говорил это, наедине, я молчу, а потом, когда я начинаю говорить, я долго думаю, как сформулировать предложение так, чтобы оно было правильным и не покоробило Бога, не оскорбило, чтобы не искать своей выгоды, потому что некоторые ставят иногда свои молитвы, якобы Бога в пятый угол загоняют, что он вынужден им ответить. Я говорю: «Господи, я хочу так, чтобы было по Твоей воле все». И я проверяю, и мои слова очень немногословны. Иногда, сказав предложение, я подумаю и потом говорю: «Господи, позволь, я переставлю эти слова, так будет лучше выглядеть то, что я хочу Тебе сказать». Поэтому не надо в молитве перед Господом торопиться языком своим. Далее, чтобы исповедовать веру своего сердца пред Богом, необходимо, чтобы при исповедании веры нашего сердца благоговеть пред Богом. Екклесиаста 8, 12, 13. «Благо будет боящимся Господа, которые благоговеют пред лицом Его». Благо кому будет? Благословение кто получит? Кто благоговеет пред лицом Его? А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. О Христе сказано, Он в одни свои с великим воплем и со слезами в одни плоти своей, с великим воплем, со слезами и с благоговением обратился к Отцу, и Писание говорит, был услышан не за свой вопль, не за свои слезы, а за свое благоговение. И услышан был за свое благоговение. Это нечто трепетное, то есть вот когда мы предстаем пред Господом, мы должны благоговеть. Это не просто человек, это не просто царь. Это Бог. Да, Он Отец, да, Он Спаситель, Он Творец, но это Бог. И Христос благоговел пред Ним. Далее, чтобы исповедовать веру сердца своего пред Богом, необходимо, чтобы наше сердце сопровождалось, то есть наше исповедание сопровождалось трубным звуком, под которым подразумевается молитва на языках. Числа 10.10. «И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваши трубите трубами, при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». А далее говорится, «И будете воспомянуты перед Богом». Очень важно, те люди, которые приняли Святой Дух и говорят «на», иных языках, очень важно, чтобы вы больше молились на языках. Вот на языках можете не стесняться, все время молиться, все время разговаривать с Богом. И только изредка говорить Ему некоторые предложения, некоторые слова, которые будут приходить, проверяя их. А на ином языке вы никогда не скажете ненормального, неправильного, а все будет четко изложено правильно. Далее, чтобы исповедовать веру своего сердца пред Богом, необходимо быть преисполненным любовью друг к другу. Если нет любви друг к другу, то наши исповедания не будут благоуханием приятным, и мы будем повреждать Слово Божие, потому что это уже будет лукавство. Давайте прочтем это место Писания, 1 Фессалоникийцам 3, 12, 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Чтобы утвердить сердца ваши пред Богом непорочными, чтобы наше исповедание приходило пред Богом, нам нужно прощать друг друга, нам нужно снисходить друг к другу, нам нужно воспринимать друг друга такими, какими мы есть. Не надо переделывать друг друга в самого себя. Вы индивидуальны. Не надо делать, чтобы еще и кто-то другой был. Мужья, постарайтесь не делать из своих жен еще одного мужа. Вы уже есть. Представьте жене оставаться женой. Жены, пожалуйста, не делайте из своих мужей вторую женщину. Пусть он останется мужчиной. То есть не надо переделывать друг друга. Пастора, пожалуйста, не переделывайте людей. Они все индивидуальны пред Богом. Не господствуйте, подавайте им пример. Они будут следовать этому примеру. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, своим мнением, которое является зловонием в разумении добра и зла. Все желающие освободиться от болезни, от позора, желающие освободиться от какой-то зависимости. Бог за вас. На этом месте, у алтаря, Он делает великие чудеса и собирается продолжить эти чудеса. Он собирается уничтожить все болезни. Он собирается поставить нашего врага в подножие ног и не успокоится, пока этого не сделает. Поэтому все желающие бросить вызов своей зависимости, мы ждем вас, мы будем молиться за вас. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он может и способен избавить вас от позора, вывести вас из зависимости, от страха. Он может, способен и хочет сделать ваши слова равносильными своим словам. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки обращены к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей раной, с моей болью, с моей зависимостью, с моим позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, исцели мою болезнь, избавь меня от позора. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе через пролитую кровь в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь! Да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.